В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов, почти 6 минут. Мы с вами впервые встречаемся в этом году. Сегодня программа «Русский язык» отмечает год с того момента, как она выходит в эфир. Меня зовут Евгения Фомина, и здесь со мной сегодня мой коллега замечательный и даже, наверное, не гость сегодняшней программы, а просто-таки соведущий. Это Антон Кравченко. Антон, привет.
Привет, Жень. Я поздравляю тебя, можно...
С маленьким юбилеем?
Да, с маленьким юбилеем, да, с первым днем рождения твоей программы.
Вот, отлично. Спасибо большое, мне очень приятно. Наши координаты давай для наших слушателей. Плюс 7-925-48-94-8 — это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница ему в Телеграме. И телефон — это 7373-94-8, 495-й код. Пишите, звоните, говорить сегодня будем о страшно интересных вещах, которые мы с Антоном вдруг внезапно заметили. Вот как-то так это все происходило, потому что однажды мы с ним сидели, пили кофе тут на работе в маленький перерыв и поняли, что то, что мы видим в русском языке, в социальных сетях, в публичном пространстве, сначала, да, в соцсети мы начали, это нас несколько удивляет, что ли. Да ладно, раздражает, чего уж там.
Раздражает, да.
Раздражает.
Знаешь, я всегда, когда заходит разговор на эту тему, я всегда вспоминаю своего преподавателя по культуре речи.
Так.
И этика, деловое общение, культура речи, это все входило туда, в университете мы это все это изучали. И она говорила о том, что существует элитарный русский язык, которому мы, я учился на пиарщика, да?
Да.
Которому мы, как пиарщики, говорила она тогда, должны стремиться. На этом элитарном русском языке должны разговаривать журналисты, представители средств массовой информации. И, наверное, если мы берем интернет как средство распространения информации массового, средство массовой коммуникации, да, это СМК, то там, скорее всего, тоже мы должны стремиться использовать вот этот элитарный русский язык.
Мы как работники СМИ или мы как все вместе? Все, кто использует русский язык,
все-таки
все, кто пользуется интернетом, в принципе.
Я считаю, да, что все, кто пользуется интернетом. Потому что, в первую очередь же, это уважение к своему собеседнику, к своему читателю, к человеку, к которому ты обращаешься. Если ты разговариваешь с ним на нормальном, красивом, грамотном русском языке, то почему...
ты выказываешь ему уважение,
ответ,
да.
Да, ты и ждешь ответа, соответственно. Правильно?
Ну, да, правильно. То есть, если ты хочешь что-нибудь запостить на своей страничке, пожалуйста, будь любезен, не делай там грамматических ошибок. Хотя бы, для начала. Но мы с тобой больше говорили, наверное, не столько о грамотности, сколько о контенте самом. О шуточках, о каких-то завязших в зубах выражениях, о, в общем, о чудовищных вещах, о штампах и каких-то канцеляризмах во всем на свете.
А давай вспомним,
с чего все началось.
Да.
Все началось с того, что зима близко. От слова «совсем». А дальше хочется продолжить и добить со словосочетанием «совсем Карл». Потому что что это за Карл, господи, ну неужели он еще не протух? Сколько лет Карлу, ты не знаешь? Мне кажется, года полтора.
Я тоже так думаю, примерно.
Может быть, даже меньше.
Не изучал историю. Вернее, я изучал историю, так мельком пробежался накануне, когда готовился к эфиру. Да это на самом деле и не важно.
Да, неважно. Мы сейчас не будем искать, в какой момент он у нас вдруг появился. Когда он только появился, это было классно.
Как и все мемы, когда они появляются, у них есть определенный жизненный цикл, да?
Да.
Как у любого товара. То есть мем можно рассмотреть с точки зрения экономической, например. Что это какой-то товар, который выходит на рынок. Рынок в данном случае — это интернет. И вот появляется, это даже не интернет, а внимание, да? То есть вот он выстрелил, то есть он мог быть в интернете сколь угодно долго, но до этого у него не было внимания. И потом вот эта фраза, что такое мем вообще, да? Это фраза какая-то, это какая-то картинка какая-то, движение, видео. Это может быть вообще все, что угодно.
Любой контент.
Манера, образ действия, осознанно или неосознанно передаваемый от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и так далее. Так дает Википедия.
Ого, любопытно, какое
определение. То есть, понимаешь, даже религия, по большому счету, это мем.
Довольно долгоиграющий, надо заметить.
Долгоиграющий, да. Но сегодня мы говорим о других мемах.
Ну, это как со ждуном, понимаешь? Ждуна сделали, бог знает когда. Вот сама вот эта скульптура существует в этом голландском городе, где-то там в клинике, очень-очень долго. Но просто в какой-то момент ее сфотографировали и выложили в интернет, и приписали вот эту какую-то смешную подпись. И все. И ждун заполонил. Ты когда последний раз ждуна видел теперь? Мне, я тебе сейчас подскажу.
Я скажу, когда в прошлые выходные я видел ждуна в торговом центре Корстон в Серпухове.
Все. Я считаю, что на этом моменте он должен был закончиться. В интернете приличного человека. Потому что если он в торговом центре в Серпухове, значит, в интернете делать ему больше нечего. Мне вообще кажется, что все мимо, может быть, я не права, сказать, это интересно, там, как ты считаешь, как только что-то из интернет-пространства выползает в офлайн, то оно в интернете уже должно умереть. Понимаешь? Как только ждуна начали продавать как мягкую игрушку, надо перестать ставить его себе на аватарку.
Ну, это минимум.
Ну, как минимум, да.
Как минимум, да.
Да, если это стало звучать в телевизионной рекламе, то, значит, в интернете ему делать тоже уже нечего, потому что он уже вышел на другую аудиторию.
Но здесь, наверное, можно сослаться на то, что телевидение, да, это такое средство массовой информации, которое не оперативно по сравнению с радио. И по сравнению с интернетом. То есть самые оперативные СМИ — это интернет и радио, правильно?
Да.
Все, что потом показывается в телеэкране, мы уже услышали на радио, посмотрели, почитали в интернете, а может быть, еще до того, как услышали на радио.
Ну, мы сейчас говорим, да, собственно, не столько о новости, сколько о ждуне. Зачем уже тащить его в телек?
Мем устаревает.
Зачем, да, когда он появляется в телеке, он уже безнадежно устаревший.
Ну, потому что находится много людей, которые хотят заработать на этом деньги. То есть есть такое понятие, как монетизация. Да, и монетизация мема в том числе. Монетизация мема вот этого кота с волшебной палочкой в жух.
Да, да.
Она тоже прошла, и мне кажется, довольно удачно.
А многие... ждун, мне кажется, вообще собрался
ждун
на свете.
Ждун тоже хорошо продался.
Ну, может быть, в этом что-то и есть. Так, наши слушатели присоединяются к нам. Еще раз напомню, +7 925 48 94 8, номер для смс-сообщений. Константин, это здорово, я вас приветствую. 407-й, страшно интересно вам, вы говорите о том, что я употребляю это выражение. Да, я правда употребляю это выражение, и что?
Мы много выражений, на самом деле, употребляем. То, на самом деле, вот это...
Конечно. Ну, попробуйте сядьте и поговорите здесь на протяжении 50 минут, не замолкая.
И не употребляя еще каких-нибудь
ничего.
Мемов.
Да, не употребляя мемов, не употребляя...
устоявшихся выражений, клише, штампов и так далее. Ну, это да. Очень сложно. Очень сложно, и от этого никуда не деться. Вот смотри, я вчера, когда готовился к программе, вспомнил, что я еще преподаю, оказывается, психологию.
Вспомнил
в рекламной
деятельности,
да?
Молодец. Да.
И немножко постарался подумать с точки зрения психологии, что же такое мем, откуда он взялся, почему он так влияет на нас, и почему нам становится потом противно уже.
Когда мы переели его.
Когда он устаревает. Так скажем. Ну вот смотри, я подумал, что мем — это часть мысли-вируса. Знаешь, что такое мысли-вирус?
Да.
Это понятие, которое пришло к нам из нейролингвистического программирования. Вот.
Ну...
Давай, да, что поговорим о том, что такое мысли-вирус. То есть у каждого человека есть определенный психологический иммунитет. Что это такое? Это качество и количество вашей реакции на определенные психологические воздействия извне.
То есть, пример.
Пример. Ну, смотри, можно одного человека обозвать, да, он плюнет, махнет рукой и уйдет, а другой расстроится.
Будет плакать.
А другой расстроится, да. И,
я буду плакать, друзья, не надо меня обзывать.
У кого-то это психологический иммунитет очень твердый, хороший, так скажем, выработанный, да, годами, а у кого-то он расшатанный. И расшатанного на чего? Вот именно от этих мысли-вирусов. То есть эти мысли-вирусы, они заражают наш психологический организм.
Так, глубоко, а
глубоко.
Теперь дальше,
смотри,
а теперь, причем здесь мем?
Я дальше развиваю мысль, смотри. То есть мысли-вирусы — это практически такие незаметные механизмы, которые, встраиваясь в наш мыслительный процесс, воздействуют на нас. Они реально его заражают. Мысли-вирус — это такая как бы психологическая установка, которую мы сами себе даем, либо кто-то нам дает. Ну, а, например, пример мысли-вируса. Я утром встал не с той ноги, значит, что, скорее всего, у меня пойдет все не так.
А, черная кошка перебежала
черная
дорогу.
Черная кошка перебежала дорогу, ты себе даешь конкретную установку. Либо ты видишь два каких-то события, которые на самом деле друг с другом не связаны, но где-то мозг тебе говорит о том, что они вот как-то должны быть связаны, и что-то должно произойти после этого. Ты начинаешь в это верить.
Конспирология.
Конспирология. Например, еще суевирус, да, вот этот про черную кошку ты сказала.
Да.
Потом всякие разные, посмотреть в зеркало, чтобы у тебя была удача, перешагнуть, наступить на ногу. Вот это
да,
все.
Да, да, да. Слушай, да. На самом деле мы делаем так много вещей, которые
очень
уже абсолютно
много.
Не задумывались.
Просто очень много.
Правда, я же забываю ключи, возвращаюсь домой, смотрю в зеркало. Даже если мне неудобно и придется за этим зеркалом идти через всю квартиру. А это же железобетонно.
Так дальше. Иногда, что-то сделав, ты думаешь... Вот надо было больше читать, например, или надо было больше заниматься. Вот ты поднимаешься в гору и думаешь, фу, как мне тяжело, надо больше заниматься.
Надо бросить курить, я не знаю, все что угодно.
Надо бросить курить, надо больше заниматься, надо больше бегать, я не знаю, надо есть здоровую пищу. Но суть в чем заключается вот этого мысли вируса? В том, что если ты выполнишь все вот эти требования, которые ты ставила, он не остановится, и у тебя в любом случае будет что-то, что надо было сделать. То есть это бесконечность.
Любопытно как.
Вот.
Очень интересно.
Вот. Это
так
вот
же, как избавиться полностью от суеверия невозможно никогда.
Да. И мем — это часть вот этого мысли-вируса. Объясню, почему. Смотри. Понятно, что вот без этих всяких мыслей-вирусов прожить невозможно. Это часть человеческого сознания, даже подсознания, да, оградиться довольно сложно от этого. Сложно оградиться от тех самых мемов, о которых мы говорим, вот эти мемы в социальных сетях, да. Для нас они во многом безобидны. Но главное... Их функция в чем заключается?
Привлечение вот внимания.
Привлечение внимания, во-первых. Во-вторых...
Показать, что ты в тусовке. Тебе не кажется?
Мода.
Сейчас мода, мода. Это как бы не то чтобы культурный код, а сигнальный флажок, что ли. Посмотрите, я свой.
Это, наверное, да, но первоначальная цель мема — четко, ярко передать определенную эмоцию. Правильно?
Ну,
ты
да.
Видишь мем, и у тебя сразу возникает какая-то определенная эмоция.
Но гифки — это же тоже мемы.
Гифки тоже мемы, да. Но это точно такая же передача информации, как якорь любой. Знаешь, что такое якорь в психологии?
Да.
Это
что-то,
да?
Что тебя зацепляет именно на конкретном человеке. Ну, не знаю, запах духов женщины, с которой ты встречался.
И вызывает определенные эмоции.
Да.
Вот именно. Это сигнал на какие-то эмоции. Вот. И мысли-вирусы точно так же заставляют нас, как мемы, реагировать и вызывать определенный набор эмоций. Но, видимо, вот этот вжух у нас сразу... Сейчас уже отвращение.
Уже сейчас, боже, какой кошмар, можно
да,
убрать
а раньше,
это.
А раньше была единственная эмоция, которую мы испытывали. Так вот, в чем опасны вот эти мемы и мысли-вирусы для нашего психологического иммунитета? В тем, что они вызывают единственно возможную эмоциональную реакцию, понимаешь?
И потом, мы же не собачки Павловы, не можем, видимо, реагировать все время одинаково.
Потом у нас вырабатывается иммунитет. Поняла?
Я-то думала, что мы переедаем просто.
Переедаем, у нас вырабатывается иммунитет, и у нас уже реакция идет не единственно возможная, когда мы несколько раз увидели вот этот мем. Понимаешь? То есть изначально он вызывает единственно возможный набор эмоций.
Ну да. Смешно, не
смешно. Смешно, не смешно, я не знаю, что там, весело, ну как-то удивительно.
Да,
очень
неожиданно.
Очень много всяких разных определений, да. Ой.
Угу.
Ого, какая штучка.
Да-да-да, прикольно. Чтобы я мог сам... Вот здесь, мне кажется, не самая удачная надпись, можно изменить что-то.
Ну так вот, и вот этим мысли-вирусом часто пользуются рекламщики. И чем это плохо для нас? Для нас это плохо в том смысле, что мы можем во время вот этого единственного набора эмоций, которые мы испытываем, да, что-то не увидеть... Ну, к чему-то, может быть, не прислушаться.
Ты хочешь сказать, что это
ошибиться.
Вообще большое поле для того, чтобы нас как-то обманывать?
Конечно, конечно. Это, ну, это и используется в рекламе. В рекламе точно используется.
Просто слушай, по поводу вот рекламы, я не знаю, если сейчас ты увидишь рекламу со ждуном, она у тебя уже не вызовет никаких эмоций.
Сейчас точнее, уже нет.
Да, так же, как
но,
у меня.
Но тогда она работала.
Тогда, когда это она только началась, она нифига не работала.
Вау-эффект был.
Да нет, ничего подобного. Она когда уже появился ждун в рекламе, сразу все у тебя отторжение, потому что ты понимаешь, что все, ждун протух.
Ну,
он же
знаю.
Появился не сразу. Понимаешь, если бы рекламщики бы нашли бы этого ждуна, и его бы сначала запустили...
Так, а может быть, а так потом... и было?
По-моему, нет. По-моему, сначала появился ждун с подписью, я что-то нажала, и все исчезло. И мы все ужасно ржали. Больше того, я тут недавно, больше того, что-то там напортачила в каком-то чатике, и поняла, что единственное, что сейчас может меня оправдать, это вот эта картинка. Я полезла ее искать, у меня нет ее в телефоне, потому что я уже, естественно, ей не пользуюсь, она вышла из моды. Я ее пошла, нашла, ее отправила, все опять похихикали, потому что прошло время, понимаешь? Ждун уже, ну, как-то отошел.
Самое интересное, что потом все это возвращается.
Да.
Да, и это потом возвратится тоже. И ждуна мы увидим лет через 5, я уверен. И он будет опять тем же самым мыслевирусом, тем же самым мемом, который будет актуален. И мы скажем, ой, он такой хорошенький на самом деле.
Нет, а если мы сделаем ему какую-то паузу, например, даже сейчас, ты не будешь, ну, 2 месяца использовать ждуна, а потом однажды, очень уместно, не в каждую дырку, как это обычно бывает.
Да, очень уместно,
а
правда.
Очень уместно его куда-нибудь засунешь, я думаю, нормально пойдет. Ну, наверное, Карл все-таки нет, мне так кажется. Константин, давай почитаем вопрос, у нас много всего интересного. Анна нас поздравляет со всеми прошедшими праздниками, желает нам здоровья и успехов. Анна, спасибо, это очень здорово, что вы нас поздравляете. Константин 692 пишет, что мем — это застывшая картинка, а если его развить, он заживет свою жизнью. Комиксы про ждуна заработают миллионы? Комиксы про ждуна.
Ну, кстати, вот сейчас, интересная идея.
Да, Антон как пиарщик будет уже отвечать.
Я думаю, что да, почему нет, это и есть монетизация мема. Монетизация бренда. То есть все равно мем в какой-то определенной степени начинает быть брендом в определенный момент, если его правильно и грамотно начать проталкивать на рынок.
Слушай, ну у нас же есть, бывает и наоборот, когда, например, телевизионщики те же самые, бедные, несчастные, просто реклама, она чаще всего, ну самая, мне кажется, такая известная реклама, она все равно телевизионная.
Ну, конечно.
Ну, да. И когда мы, не знаю, мистера Пропера вот уже тащим в жизнь и делаем из него мем, понимаешь, из телевизионной рекламы. Такой ход бывает, или тебе кажется, что это уже
бывает,
не так?
Бывает,
не знаю, как
почему
реклама,
нет?
Рождественская реклама Мундемса, мы вот с Дашей Кнор ее вспоминали тут под Новый год. Это же лучшее, что есть вообще в природе.
Это очень классная реклама, да, согласен.
Потрясающе.
И Мундемс, Кока-Кола.
Кока-Кола, рождественская реклама. Почему они сделали из нее песню? Вот это все время меня удивляет, почему не сделать из нее полноценную песню? Это было бы гораздо лучше, чем Абба, которая уже тоже навязла в ушах и в зубах. Это же тоже мем. Согласись.
Это мем. Это мем,
который... Каждый раз ты вот идешь в любой торговый центр под Новый год.
Сколько живет этот мем.
Он... Сколько? Там 78-й год, по-моему, был.
Когда вот эта песня?
Да.
Там
какие-то слова
долго.
Есть, что наступает новый то ли 78-й, то ли 79-й. Что вот такое.
Ну, в общем, это, больше, чем нам с тобой лет.
Это 100 лет, да. Очень долго.
А почему так долго живет? Вот как ты думаешь, в чем секрет?
Он удачный, он успешный. А, нет, знаешь почему? Потому что он используется только раз в год.
Вот, это самое главное.
О, вот оно в чем.
Конечно.
Любопытно. Александр Фельман к нам присоединяется. Мемы в политике более устойчивы, чем в коммерческой рекламе, меня спрашивают. Он, есть ли примеры таких бессмертных мемов? Например, дядя Сэм. Кстати.
А почему бы Ленина не припечатать к мему?
Бессмертному.
Конечно, бессмертному.
Ленин жив.
Ленин жив. Че Гевара. Тоже мем. По большому счету, это уже, ну, ты видишь картинку Че Гевара, у тебя возникают эмоции какие-то. Все, это свобода, независимость, борьба за эту свободу. Правильно?
Ну да, наверное. Просто
Куба. Че Гевара, Куба.
Не надоело, нет?
Да, я думаю, что нет.
Хороший вопрос, надо подумать. Я вот что-то не понимаю, понимаешь, просто...
Нет,
я понимаю, да,
футболки
с Че Геварой, да, абсолютно никуда не деваются. Очень много есть баров, которые оформлены вот в таком стиле, знаешь, там найти где-нибудь Че Гевару в каком-нибудь баре, мне кажется, в любом городе можно. Вот куда-то в любом городе есть место, где будет в качестве оформления его портрет использован, согласись.
Да, вот мы сейчас, кстати, затронули очень интересную тему. Мы сейчас бренд и мем мы вот практически объединили.
Да, но это, по сути же, мем — это разновидность бренда, как ты и сказал.
Бренд включает в себя несколько больше. Бренд, в первую очередь, это что такое?
Это имя.
Название, да.
Да?
Это слоган, это логотип. Это какие-то цвета корпоративные. В меме не обязательно это все должно быть.
Да, там просто ждун.
Да,
все понятно.
Там просто может быть какая-то определенная картинка. То есть мем — это больше, наверное, часть бренда, mm-hmm. если мы говорим о там... о составляющем.
Слушай, ну я бы хотела все-таки вернуться к русскому языку, к тому, что нам надоело. Угу. Подожди, я только почитаю сейчас сообщение. Вот, кстати, шеф Комидор нам отвечает на историю с суевериями, что это все потому, что народ в основном массе спит, и постоянно у него неосознанные сновидения наблюдаются. Приметы — это на подсознание, не надо смотреть в зеркало и забудь, и ничего не будет. Это правда. Мы все это знаем.
Так это и есть мыслевирус,
да,
конечно.
Да, но ты же себя настраиваешь на то, что что-нибудь произойдет.
Такая, да, такая установка. Я сейчас пойду в магазин и...
И что?
Сэкономлю. Надо думать всегда так.
У меня так не получается.
Не получается?
Я честно стараюсь, да. Ну, слушай, вся реклама в мире делается для меня. Я, правда, я это поняла еще несколько лет назад, поняла, что мне нужно все. Самое страшное, если у меня вдруг оказывается телевизор. У меня нет телевизора сейчас. Ну, не потому, что я такая модная, потому что это тоже уже мерзко и навязло в зубах, да, про то, что нет телевизора. Знаешь, я не смотрю телевизор, это модно. Это тоже все.
Может быть, я так не считаю.
В какой-то момент стало модно говорить, что я не смотрю телевизор, и у меня его нет. У меня, правда, сейчас в одном из домов, где я живу, нет телевизора, я его там не смотрю. Это не значит, что я совершенно не понимаю, что происходит на телевидении, у меня для этого есть компьютер, но тем не менее. Рекламу я практически не вижу, вот именно видеорекламу. Я гораздо чаще вижу потрясающую рекламу «Азина три топора», прости господи.
Ну да.
Когда я смотрю какой-то сериал, вот это ужасно совершенно. А телевизионную нет. Раньше, когда я ее видела чаще, мне нужно было все. Абсолютно, понимаешь, мне нужно было новое моющее средство, вот эти вот туфли из магазина, которые я в жизни никогда не видела. Вот, о боже, какая красивая машина в категории люкс, я не знаю. А вот все мне нужно было.
Хорошо, я тебе могу сказать, что хорошо, что ты не живешь где-нибудь в Европе или в Америке, потому что там рекламные инструменты работают гораздо эффективнее, ну, я думаю, что процентов на 50 точно. И ты бы тратила там больше денег, чем здесь.
Больше денег тратить невозможно, я тебе так скажу. Нельзя же тратить еще больше, чем я это делаю. Ой, кошмар. На самом деле, вот тоже, кстати, ты сейчас сказала про Рождество, я подумала, что вот рождественские всякие эти истории, они же ведь тоже монетизируются в Европе в бешеных количествах.
Конечно, и это тоже конечно. Мем. А и я больше тебе скажу, к нам приходил один из экспертов, кто-то приходил, я точно помню, Даша Кнорис с ним вела эфир, и они разговаривали о том, как зарабатывать, как стали зарабатывать на вот рождественских праздниках.
У них получилось очень хорошо.
Хорошо получилось, да, можно послушать
лучше, чем
в наших подкастах.
Да-да-да, я про эфир и про то, что у европейцев получилось это сделать. Собственно.
Конечно.
Да, гораздо больше, чем у нас.
Ну, у нас тоже неплохо работает, например, там 14 февраля, 8 марта. Это тоже.
Мне кажется, у нас 8 марта лучше работает, чем 14 февраля, кстати.
Лучше.
Потому что.
Конечно, День Победы тоже хорошо работает теперь.
День Победы.
И через 50 лет он будет тоже хорошо работать.
День Победы.
И он уже
будет...
превратится не в то, что мы сейчас празднуем, а ну, что-то будет такое, не знаю. Что-то
государственный
памятное.
Праздник.
Просто да, государственный праздник, как там, не знаю.
День независимости.
День независимости. Никто не знает. Но День независимости нет, все равно еще и люди помнят, конечно, и знают, что это такое. А праздник, которому уже там 200 лет или 300 лет, когда мы что-то там празднуем.
Нет, я имею в виду сейчас День независимости в Америке, это же тоже было очень давно.
А, это
я
да.
Я про него, да. Вот 4 июля, вот это будет День Победы.
Важно,
в этом
важно, чтобы этому празднику каждый раз какие-то новые эмоции придавали. Тогда люди
тогда
будут помнить.
Скиснет.
Да, тогда он будет как вот эта самая рождественская реклама Кока-Колы или M&M's.
Слушай, я никогда не думала о том, почему, правда, эта песня Абба и рождественская реклама Кока-Колы так хорошо идет столько лет. А ведь правда, потому что она редкая. Ну, мы ее видим на протяжении месяца в году, ну, полутора, хорошо.
Ты об этом начала говорить, когда сказала, что там месяца через два я применю этого самого ждуна, но в меру, да, и в одном...
В тему.
Да, в каком-то одном месте. Он тогда действительно он не надоест.
Хорошо, я смотрю, ты принес много всяких листочков. Ты там подбирал, наверное, очень старательно всякую гадость, которая нас раздражает. Вот кроме Карла и ждуна, давай что-нибудь.
Здесь очень много, да. Я предлагаю в следующую полчасовку этому посвятить.
Да,
и
потому
прям,
что уже...
Чтобы наши слушатели тоже написали, что их что им не нравится, что их бесит.
Или да, или что они пока считают, сказать, нормально работающим. Тут у меня был уже пример. Вот, например, Павел пишет, что «но это не точно». Но это не точно, еще пока не умерло.
Не умерло, я думаю, что не умрет, потому что это такое выражение, которое ну, не набило оскомину.
Да, ну. Вот у меня, опять же, это может
но
быть,
это не
потому,
точно.
Потому что мы с тобой... Ну, это не точно, да. Потому что мы с тобой немножко с разными людьми общаемся, ну, так сложилось, да. Очень много людей, с которыми я общаюсь, употребляют выражение «но это не точно». И оно уже начинает, так, знаешь, чуть-чуть вызывать.
Но я бы не назвал это клише.
Не клише?
Нет,
нет.
Нет, я бы не назвал это клише.
А что клише тогда?
Клише. Поживем увидим.
Поживем увидим, это чудовищно. Особенно если это употребляется в конце какого-нибудь репортажа телевизионного.
Да, на самом деле, вот это слово паразит, словосочетание паразит, от которого я не могу избавиться. Я часто себя ловлю на мысли. Я говорю об этом. Я слышу, как говорят это словосочетание другие люди в эфире, в интернете, да везде. Меня это раздражает, правда? Но я не могу от него избавиться никак.
Ну, это тебе к психологу надо, наверное, я так думаю. Антон Кравченко сегодня помогает мне собирать мемы и клише, и все остальное. Мы сейчас прервемся на новости, после этого продолжим.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
17.35, меня зовут Евгения Фомина, со мной здесь Антон Кравченко, мой коллега, помогает мне собирать мемы и всякие клише, навязшие в зубах, в ушах и глазах выражения. Очень смеемся мы, потому что, мне кажется, очень строгая и суровая заставка у меня, да, Антон?
Есть такое.
Да, вот она прям огонь.
Добрый вечер всем,
да, огонь, кстати. Как насчет клише тебе? Надоело или нет?
Я думаю, что нет еще.
Вот мне тоже кажется, пока на пике. Огонь прям в тему.
Прям огонь.
Прям огонь, да. И еще ору.
Ору тоже остается еще,
остается
пока на плаву.
Еще. Да, остается еще ору огнем на всякий случай. Ору для тех, кто решил
было,
все
да.
это... Да, ты не слышал этого никогда?
Нет, не слышал.
Ой, у меня подружки часто употребляют ору огнем прям постоянно. А вот ржу не могу, который нам шеф-комендор предлагает. Наверное, уже нет.
Под стулом такая же штука.
Под столом.
И под стулом, и там,
да.
где...
Везде.
Где хочешь.
Да. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373-94-8. Присоединяйтесь к нашей беседе. Александр Фильма спрашивает про баян. Ну, и про мимими. Ну, Александр Фильма, ну вы что-то достали такое пахнущее нафталином и немножечко погрызанное мышами.
А вот, кстати, это баян. Это баян или нет? Мне кажется, нет.
Нет.
Да, потому что этим словом мы называем какой-то уже отстой, который
Мимими мы называем словом баян.
Отыграл. Мимими мы называем слово баян, да. Вот слушай, баян-то, мне кажется, и останется баяном.
Да я даже не знаю. Просто лучше ничего не придумали. Смотри, на замену мимими, например, или на замену тому же Карлу Ждуну приходит что-то новое, понимаешь?
Приходит.
А вот на замену баяна никакого другого слова не пришло. Понимаешь? Смотри, до мимими были девочки. Да? Или после?
Ну, может быть, девочки.
Девочки.
Девочки такие девочки.
Девочки такие девочки. Убить, расстрелять всех с девочками вместе. Какой-то кошмар. Поговорим? 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, во-первых,
как
я хотел заметить... Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Во-первых, я хотел заметить, что хорошая русская речь или речь, ну, когда разговариваешь, грамотная речь, это все равно, что приличная одежда в приличном обществе.
Безусловно.
Вот. Но если мы идем в какую-то, так сказать, молодежную тусовку, то где популярны рваные джинсы, то для того, чтобы они нас поняли, надо им... что называется, высказываться на их языке. У них просто так немножечко мозги повернуты, что, ну, не понимают они нормального русского языка.
Ну уж ладно, все прекрасно все понимают, просто нужно выглядеть уместно в любой ситуации.
Ну, это тоже. И у меня вот в связи с этим вопрос. Вот может ли ваш гость сказать, как вот вся эта самая технология вот, рекламы и НЛП используется не только как продвижение товара, но и как метод спора, вот что мы видим, допустим, на всяких ток-шоу, вот, и очень хорошо это можно вот, услышать на соседней радиостанции, которая, так сказать, эхо отдается от вас. Вот. Вот как это все им применяет?
Ты понял, что тебя хочется
да,
спросить, Михаил?
Я понял,
да? Спасибо
примерно,
большое,
да.
Михаил. Да, ты попробуешь ответить?
Это все называется термином «предел пропаганды», и все это называется пропагандой. То есть, когда мы вот эти все рекламные инструменты перекладываем на какие-то обсуждения, ток-шоу, не обязательно...
Используем как политтехнологии?
Да, используем как политтехнологии, мы продаем на самом деле тоже товар. Только этот товар не осязаемый, мы продаем мысли. Мысли — это тоже товар. Какой-то определенный. И здесь используются точно такие же в журналистике, в... где еще? Да, не знаю,
ну как
везде.
Где? В публицистике, в...
Понимаешь, вот они работают, эти инструменты, в бизнесе. в журналистике, в межличностных отношениях,
в политике.
В политике, во всех сферах жизни работают примерно одни и те же психологические инструменты.
Потому что люди-то одинаковые в журналистике, конечно, и в бизнесе,
конечно,
и
это
в
то же
магазине.
Самое. И вот эти все технологии нейролингвистического программирования точно так же работают на радиостанции. И когда, ну, на нашей, в частности. И либо на ток-шоу. И когда нам выгодно продать одну мысль, мы применяем те или иные инструменты, смотрим, на какую аудиторию мы должны быть нацелены, выбираем те инструменты, которые будут работать именно с этой целевой аудиторией, и начинаем их применять.
Думаешь так. Александр Фридман говорит, что на смену мимими пришла милота. Вот, да, да, пожалуйста. Так и есть.
Мимими. Мне больше нравится милота.
Чем мимими.
Да.
Мимими мне говорить неудобно, если честно, у меня так как-то губы страдают от такого.
А милота — это хотя бы слово.
Да, хотя бы слово, это правда. 301 нас поправляет, говорит, что мы путаем, потому что еще молоды. Это спасибо вам, 301, какой вы хороший человек, как вы нам нравится.
А что мы путаем?
Баяном всегда называли вещь, вызывающую восторг и уважение. Да ладно. Баян — это то, что уже протухло.
Конечно. И если вы вдруг хотите посмотреть, что такое баян, посмотрите один из первых выпусков хотя бы «Плюс 100-500». Когда он появился? Ну, очень давно.
Очень давно.
Очень давно.
Кстати,
и тогда
ты заметил,
был баян.
Когда «Плюс 100-500» потащился на телевидение, он тут же протух. Как только он оказался на телеке, он перестал быть интересным. И не потому, что он перестал материться, а потому что... Ну, потому что...
Уже контент съеден.
Да нет, контент-то никуда не девается, он по-прежнему существует, он точно так же...
Да, но его съели уже, все, и проглотили.
Да, наверное.
И он вышел весь.
О-о-о.
У него закончился просто жизненный цикл товара, понимаешь, вот и все.
Да, а, они все... пытались сделать да. на этом хайпануть на телеке, и ничего не получилось.
Вот, вот тоже
хороший очень... пример, кстати, да?
Хайпануть, кстати.
Нормальное слово хайпануть, пока
хороший
работает.
Мем, да, хороший
а
мем.
Еще потому, что, опять же, нет замены. Попробуй заменить слово «хайпануть» на что-нибудь другое. Еще слово «хайп» на что-то другое.
В теме, быть в теме. На волне.
Не так. Нет, не так.
Не так.
Не работает.
Эмоции меньше.
Эмоции меньше.
Эмоции, да.
И меньше, смысла даже меньше.
Плюс 100-500, знаешь, какая большая ошибка была, мне кажется?
Ну.
Это вот лично мое мнение. Мне кажется, что слишком большое количество времени прошло после того, как он начал затухать в интернете, и после, и, ну, до того момента, как он появился на телевидении. Если бы он сразу из интернета вышел в телевизор, тут же, мгновенно.
Так на телеке они пока
сейчас?
В носу сидели, ковыряли, извини за выражение.
Так вот именно, как сейчас...
Плюс 100-500 кончился.
Хайпанул тот же самый Гнойный. Да,
да.
Он из интернета быстро вылез в телек. Сейчас он на хайпе, там в телеке, его все будут смотреть, и это интересно. Потому что он еще не протух.
Угу.
Пройдет, я не знаю, год, мне кажется, через год мы здесь будем сидеть обсуждать
с трудом
и говорить, что Гнойный это баян.
Просто. Дудя будем вспоминать с трудом. Или нет, кто знает.
Дудь тоже, кстати, на телеке сейчас будет актуален очень.
Да, но его туда никто не пустит.
Он уже там потихонечку начинает появляться.
Ну, надо посмотреть.
И вот сейчас он...
Будем посмотреть,
это
как
прямо
говорили.
Его вторая, второй шаг будет. Первый шаг он сделал в интернете, а второй шаг на телевидении, я думаю, что будет супер-пупер.
Лариса Горд пишет, что надо заметить, что телек по определению, на телек по определению попадают те, кто на снижении волны. Того, кто в тренде, телек не замечает, как правило. Смотря что мы имеем в виду. Мы же не можем сказать, что они новости дают позавчерашние.
Во-первых. Во-вторых, ну... Не знаю, кто-то же, наоборот, становится на волне благодаря телеку. Та же самая Диана Шурыгина.
Да, да,
да,
тут наоборот как
да,
раз.
Да, здесь наоборот, она была никем, вообще нигде ее не было, как после того, до того, как она появилась на телевидении. Она появляется на телевидении, вот, пожалуйста, вся страна ее знает.
И весь интернет.
Да.
И, то, и превращает ее в мем.
Превращает ее точно так же в мем, да. Супер.
Взобрав ее с телека. Вот, хороший пример, слушай. Где мы их нарождаем, откуда они берутся-то изначально, вот бы понять.
Так существует большое количество специально запущенных коммерческих мемов. Тот же самый...
Это реклама.
Это фиаско, братан, коммерческий мем запущенный. Ну, просто люди нашли, вложили там немножко денег, и все.
Ну, фиаско, братан, это тоже уже умерло.
Умерло, вот. Вот,
вот все.
В чем секрет долгоиграния мема? В количестве и в яркости эмоций. которая заложена в этом меме. Это фиаско, братан, довольно долго.
Да.
Довольно длинное словосочетание, во-первых, да. Во-вторых, ты должен точно посмотреть и знать эту историю. А когда ты говоришь «огонь», тебе не обязательно знать историю этого мема или бренда, или чего-то еще. Или когда ты говоришь тот же самый мем про Диану Шурыгину по чуть-чуть, да, вот
да.
Это вот. Это ты тоже должен знать эту историю, чтобы понимать, о чем этот мем. Правильно? А когда ты используешь троллового фейс, тебе не обязательно знать историю создания этого троллового фейса.
Абсолютно.
И это яркая эмоция от тебя сразу вот идет. Оп.
Слушай, это значит, слово само должно быть по себе ярким и коротким.
И слово, ну, да, либо.
Ну, желательно, да, словосочетание. И понятным.
Конечно.
Чтобы не надо было понимать. Интересно. Александр Фельман спрашивает: можно ли сказать, что Телеграм способствует мемотворчеству, особенно благодаря индустрии стикеров? Стикеры же тоже же мем. Никита нам объясняет, что Карл — это цитата из фильма. Да мы знаем, откуда взялся Карл, просто я не очень понимаю, почему он до сих пор еще жив. Мне кажется, пора уже Карла слить.
Как Джон Траволта.
Как Джон Траволта. Джон Траволта. Все, можно уже закончить с Траволтой?
Мне кажется, да.
И с Николсоном.
Я думаю, что да.
Понимаешь, да, о чем идет?
Николс Кейдж, да.
Нет, не с Николсом Кейджем, с Джеком Николсоном. Этот вот кадр, где он лезет из двери.
Ну, может быть.
Ты сейчас должен вспомнить, потому что, помнишь, была история, тоже, кстати, мемная абсолютная история, с очередью на выставку Серова.
Так, нельзя просто так взять и попасть на выставку Серова.
Да, вот это все, понимаешь? Потом у нас сочетание выставка Серова долгое время стало мемом. То есть туда люди ломятся сегодня, как на выставку Серова. Мы это как сравнение использовали. А сейчас все, кто уже помнит, что там было с этим Серовым?
Да никто.
Два года прошло.
Все, антихайп.
Два года прошло.
Антихайп.
Да, так, что еще у нас тут есть? 301 настаивает на том, что современные моды все перевернули с ног на голову в 90-е, и Баян, это было круто. Надо будет историю посмотреть. Но мне кажется, что нет, все-таки. Константин пишет, что новая моя заставка тоже Баян. Да, Константин, я тоже так думаю, если честно. Я обязательно это все исправлю. Мы уже обсудили это все с кем надо. Все будет. Надо только придумать, какую бы сделать интересненькую. Так, что еще? Много всего есть, на самом деле. Лурка мне сейчас пытается, ну, цитаты, знаешь, расшифровка Лурка. Ты понял, да? Это сложно выговорить. Умер вместе с Удавом. Давным-давно. Разве нет? Кто-то еще помнит? Какие-то мастодонты. Ребята, перестаньте. Так, 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей Алексеевич зовут.
Да.
У меня два коротких, нешаблонных выражения и вопрос к вам. Вот, смотрите. Президент Путин в 17 году выступает в ООН. Ну, речь, вот она идет, дипломатическая речь, и вдруг говорит: вы хоть понимаете, что вы наделали? И второй пример в этом же ООН, наш представитель говорит представителю, по-моему, Америки: в глаза мне смотри, смотри мне в глаза. А вопрос такой, услышать ваше мнение, что такое народный язык?
Какое отношение это все имеет к теме нашей программы?
На самом деле есть
давай,
отношение,
попробуй.
Вот опять на самом деле, да?
Да.
А народный язык. Когда мы
ты
опускаем...
Народ?
Когда мы переходим черту делового общения.
Так это не народный, это разговорный. Нет такого словосочетания «народный язык».
Народный язык.
Нет такого. Потому что ты народ или ты не народ?
Ну, я часть, наверное, народа.
Ну, то есть ты себя как, не знаю, еще вот это вот, простые люди.
Простые люди.
Простые люди — это кто? Ты простой человек? По-моему, не очень простой человек. У меня Антон Кравченко здесь сидит. Но, с другой стороны, а чем-то он такой непростой, вот человек как человек. Две руки, две ноги.
Послушай, вот с точки зрения, все-таки мы с тобой журналисты, да? Давай попробуем с точки зрения журналистов посмотреть, что такое народный язык. Народный, правильно, да?
Народный язык.
Да, народный язык. Вот это словосочетание.
Да.
Народный язык — это, наверное, то...
Значит, как говорит народ.
Да, как говорит народ.
То есть
это звонит.
Это звонит, это их.
Да, здрасте.
Ага, а потом нормальный человек какой-нибудь сейчас позвонит и скажет: а я народ тоже, но я так не говорю. Зачем вы так обижаете свой народ?
Ну, а здесь, видишь, был задан вопрос, как бы на больших на всемирной трибуне это было высказано. То есть президент обратился и употребил это выражение, а представитель ООН тоже так сказал: в глаза мне смотри.
Мне кажется, что...
Хорошо, давай.
Это вряд ли... Ты хочешь сказать, что это попытка заигрывать с народом?
Да, вполне возможно, почему нет.
Хорошо, тогда наше любимое выражение «мочить в сортире» — это же тоже заигрывание.
Конец
90-х.
Это тоже мем, кстати, который характеризует конкретную временную, ну, какую-то эпоху, да? Какой-то конкретный временной
отрезок.
Некоторые
признаки эпохи, да? Которые заключались в том числе в активном употреблении уголовного жаргона большинством населения России на тот момент, потому что это была очень криминализированная страна тогда.
Да, и очень много людей сейчас разговаривают примерно на этом же языке, если мы едем километров за 1000 от МКАД.
Да?
Я точно тебе говорю, потому что я сам частенько с этим встречаюсь.
Ну, любопытно, давай
мы поговорим про журналистские штампы.
О, журналистский штамп, он остался 10 минут, это моя любимая история.
Давайте мы слушателей тоже попросим, пусть они
присылайте
нам
звонят. Журналистские истории.
И звонят тоже, рассказывают, что их не устраивает в средствах массовой информации. Может быть, они где-то даже у нас что-то слышали, я не исключаю, потому что все мы люди, и...
Больше того, у нас есть какие-то моменты, которые очень легко взять сейчас вот моментально из головы. Ты читаешь новости, у тебя что-то падает на ленту в этот момент, и у тебя штамп срабатывает. Срочная новость с ленты агентства ТАСС, это что же штамп, по большому счету?
По большому счету, да.
Да?
Который мы используем.
Который ты используешь, потому что тебе нужно время, чтобы пробежаться глазами по тексту и понять, это вообще срочная новость или не очень.
Вот такой хит-парад журналистских штампов покажет время, поживем, увидим. Мы об этом уже разговаривали. Да. Огонь, просто беспрецедентные меры. Но я бы не сказал, что это штамп. Потому что, ну, они есть, беспрецедентные меры, точно так же, как и превентивные меры.
Они есть. Ну, просто смотри, беспрецедентные меры, это когда я тут недавно, помнишь, президент у нас общался с главами печатных СМИ, а я там живу недалеко, где он общался с этими главами. Вот беспрецедентные меры в нашем районе, это когда на каждом метре стоял по сотруднику правоохранительных органов. Это там, правда, беспрецедентно, там такого никогда в жизни не было, я там 20 лет живу. А... когда вдруг, не знаю, какое-то небольшое оцепление по поводу футбольного матча, это не беспрецедентные меры, это обычная история.
Да, уместность употребления этого выражения должна быть обязательно.
Да.
Да? Из достоверных источников стало известно, вот тоже штамп, который раздражает. Тебя раздражает?
Из достоверных источников. Во-первых, насколько они достоверны? Почему вы считаете, что ваши источники достоверны?
Но тебя раздражает или нет?
Раздражает.
Хорошо.
Давай дальше.
Спасибо за интересное интервью.
Ваши творческие планы.
Да.
Ваши творческие планы. Обожаю. Да, давай дальше.
Ну, вот здесь написано, как сообщил официальный представитель, но я не думаю, что это...
Это не штамп.
Не штамп, это может быть клише.
Это клише, но оно не мерзкое.
Не мерзкое.
Оно стандартное абсолютно.
Ну, оно несет информативную функцию. Как-то.
Слушай, ты когда садишься и говоришь в студии с новостями Антон Кравченко, это тоже как бы клише.
Тогда уже.
Да.
Раз уж на то пошло.
И когда я говорю «здрасте», с которой сейчас час, как меня зовут, это тоже клише, но я же ничего не могу другого придумать, потому что он Антон Кравченко, а я Жень Фомина, все.
Да. Сторожилы не припомнят.
О, да, старожилы-то они такие. Не припомнят старожилы район Динамо таких вот беспрецедентных мер, как полиция под каждым кустом.
Да, которые были приняты, и там, наверное, стояли видавшие виды полицейские.
Видавшие виды.
Тоже. Горят глаза, стражи порядка.
Стражи порядка. Вот со стражами порядка тоже сложно. С одной стороны, они достали эти стражи порядка. А с другой стороны, у тебя, когда новость про полицейских, тебе нужно их чем-то заменить. Чем ты их еще заменишь?
Правоохранители.
Правоохранители лучше, хорошо. Силовики. А у тебя их много. Силовики, это все-таки не совсем полицейские, не силовики.
Полицейские, да. Стражи порядка бывает. Бывает, что используешь действительно из-за того, чтобы не повторяться.
Да, тебе же нужна какая-то замена.
Чтобы было красиво, органично, да, в эфире, чтобы это в первую очередь красиво звучало.
Да, но другое дело, что когда ты можешь употребить слово полицейский, употреблять стражи порядка, это глупо. Вот если ты уже 5 раз сказал полицейский, то в 6-й раз можно сказать про стражи порядка, да, чтобы не повторяться. А в принципе, избегая слова полицейский, сказать стражи порядка, вот это чушь. Понимаешь,
наверное,
что я хочу сказать?
Да, понимаю. А есть какие-то сообщения?
Есть, много всего, целая куча. 913-й, СМИ узнали.
Ну, СМИ узнали, может быть. А как сообщают СМИ? Или в СМИ сообщили?
По сообщениям, да? СМИ, да. 353 озвучить, но озвучить — это ошибка, это немножко другое. 494-й, аномально.
Аномально сильные морозы ожидаются в Якутии, минус 62.
Да, но в Якутии все время минус 62, у них не аномально, у них нормально.
Может быть, просто мы настолько заездили это слово, что оно уже перестало быть аномальным.
Это как транспортный коллапс, мой любимый пример.
Да.
Потому что у нас теперь любая семибальная пробка — это транспортный коллапс. А это не транспортный коллапс, это просто вечерний трафик в Москве.
Вечерний час пик.
Да.
Угу,
это никакого
правильно.
Коллапса здесь нету. Так, что тут у меня еще есть? Александр Фельман, мне об этом ничего не известно. Такая фразочка, ну не знаю. Так, Павел предлагает запретить дикторам говорить «может быть». Ну вообще, я предлагаю, Павел, запретить слово «диктор», потому что я не очень понимаю, что это слово означает. Нет такого понятия
в журналистике. Это человек, который озвучивает что-то.
Озвучивает что-то, да, рекламу. Вот это диктор, а так фигурант Никита говорит, что тоже.
Заезжено, ну я не думаю, нет. А вот здесь вот есть еще предложение «труженики полей».
Труженики тыла.
Да, труженики тыла. Разговор перешел в плоскость.
Разговор чего-то. Перешел в плоскость.
Широко однозначно. И торжественно отметили.
А вот это, кстати, нет, не так часто
я встречаю. Я тоже так думаю. Это уже, наверное, не так
наверное,
часто встречаю.
Оно отвалилось, поэтому мы на него не обращаем внимания, уже ничего не вижу.
На вес золота.
На вес золота, да. О, а нефть, черное золото. Вот когда вместо того, чтобы написать слово
«нефть»...
О,
это у меня отдельно. Отдельно? Списочек,
а да. Списки, вы бы видели списки Антона, они огромные, друзья, правда.
Здесь, где? А, слушай, не распечаталось.
Не распечаталось, да? «Нефть-матушка» Александр Фельдман
там
пишет.
«Туманный Альбион», «Кленовые листья», что там еще?
Слушай, а вот
очень
смотри,
много.
Вот уже вопрос такой, наверное, к Петру Кузнецову. Вот бы он сейчас зашел бы к нему, и мы бы, к нам бы зашел бы сейчас Петя Кузнецов, как бы мы бы его спросили. Не позовешь нам Петю? Да, спасибо большое, дорогой. По поводу команд спортивных. Смотри, когда мы берем, не знаю, какой-нибудь Манчестер Юнайтед, да? Да?
МЮ называем его.
МЮ называем, это ладно, а потом мы вдруг называем его сине-гранатовое. Я правильно цвета не перепутала? Быстро скажи мне, что я не перепутал цвета.
Я тоже.
Ну ладно, Спартак, 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 красно-белый.
Красно-белый, да, или красно-синие, если мы говорим про ЦСКА.
Да, вот это нормально, это не штаб.
Бело-голубые Динамо, да.
Не знаю, вот, Петр Кузнецов к нам присоединяется прямо сейчас. Петя, прости, мы тебя вытащили, да? Мы очень хотим тебя спросить по поводу штампов в спорте.
Здравствуйте.
Да, Петр, привет, привет. Петя, да. Смотри, мы обсуждаем штампы, клише и всякую ерунду.
Да.
Вот скажи, пожалуйста, когда мы говорим про «Спартак красно-белый», это штамп?
Да, конечно, безусловно.
А где-то запрещают такие вещи делать?
У меня, например... Слушайте, но есть еще более ужасающий случай, это когда... Вместо очков применяют слово «баллы». То есть я предпочитаю в данном случае еще раз сказать «Спартак», еще раз сказать «очки».
А, я поняла.
Слушай, меня просто,
еще, кстати,
меня
«Сине-гранатовый» — это кто?
Это «Барселона», наверное.
А, «Барселона», я что-то «Манчестер Юнайтед». Почему ты их назвала? Ну, извините, мне можно.
Есть же какие-то правила, которые запрещают использовать ведущим на спортивных там телеканалах.
А помните, была история с «Матч ТВ», когда...
Которая
второй год их запуска, да, когда у них был целый свод правил. Да, и список запрещенных слов.
Но
это неправда, но они, тем не менее, по-моему, стараются все-таки избегать.
В спортивном
мире это действительно штампы, и не знаю, кто им пользуется. Но в «Спортэкспрессе» я часто встречаю красно-белые.
Красно-белые, хорошо. Красно-белые и все остальное, это, ну, может быть, еще
я
как-то оправдано.
Я предпочитаю лучше в каждом предложении говорить «Спартак», «Спартак» и писать тоже «Спартак», «Спартак», «Спартак».
Потому что
московская
«Спартака»
команда — это максимум.
Московский
столичный
клуб. Столичный футболист.
Куда ни шло еще, да. Но красно-белые, то есть все, что относится к цветам, или там сине-бело-голубые вместо «Зенита».
Отвратительно. Спасибо большое.
Это ору.
Это ору, да. Спасибо большое. Это был Петр Кузнецов, ведущий программы «Около спорт», которая начнется через несколько минут на радио «Говорит Москва».
Давай еще несколько штампов
посмотрим.
Давай,
да, мы уходим от спорта. Углеводородицу нам предлагает Юрий Борисов, тебе, кстати, в качестве нефти. На бесплатной основе, Анна пишет, «Лес рук, заострить вопрос».
Заострить вопрос, да.
Заострить вопрос. Давай, заострим этот вопрос, давай.
Как снег на голову.
Как снег на голову.
Воссоздать атмосферу, разобраться в хитросплетениях. Вершина айсберга.
Вершина айсберга. А рыба гниет с головы.
Рыба гниет с головы, да. А еще мне не нравится, когда ведущий, который находится в студии, начинает представлять корреспондента, который находится на месте событий, говорит, здравствуйте, сейчас у нас на месте событий работает наш корреспондент, ну, например, в Госдуме, да, проходит заседание какое-нибудь парламентское, и говорит, Дмитрий, там, я не знаю кто.
Неважно.
Дмитрий Иванов сейчас находится в Госдуме, там идет парламентское заседание. Дмитрий, здравствуйте. И он говорит, здравствуйте, да, действительно, я нахожусь в Госдуме. Действительно, сейчас проходит заседание. Просто...
Вы серьезно? 80... Правда проходит заседание?
80% репортажей на телевидении у нас
начинается
с этого. Я поражаюсь этому, не знаю почему. Я стараюсь всегда сам избегать этого, когда выхожу в прямой эфир. Почему бы сразу не начать о том,
что
там происходит?
Слушай, может, они связь проверяют?
Не знаю.
Я все время думаю, может быть, они проверяют связь, пока ничего не отвалилось, ну и там ничего важного можно не говорить. Вот ерунду. Я не знаю, я спрашиваю каких-нибудь телевизионщиков, зачем они это делают. Слушай, это хорошая идея. Я позову к себе телевизионщиков на следующей неделе или, может быть, когда-нибудь и спрошу, зачем они это делают. Юра Ку нам пишет, что Белокаменный тоже штаб.
Наверное, да. Вполне возможно.
Думцы вместо депутатов, первопрестольная.
Да. Мария Ивановна, бухгалтер с 20-летним стажем.
Да.
Поразительная история, чудесный образчик.
Чудесный образчик, это вообще, это даже выговорить неудобно.
Ни для кого не секрет.
Для меня секрет. От меня все это скрывали. А еще, позиционирует себя, смотри, что тут еще у нас есть?
Сомнительное удовольствие.
Сомнительное удовольствие.
В сухом остатке.
В сухом остатке, да, наверное.
Сколько копий сломано? Было уже, нет?
Копия сломанная, нет, не было. А у нас заканчивается время. Антон, спасибо тебе большое, что ты пришел. Это было очень интересно. Мне, по крайней мере, точно. Вам, я думаю, тоже, судя по вашим сообщениям. Ладно, друзья, мы услышимся с вами через неделю в этой же программе. Антон, еще раз спасибо тебе.
Всем пока.
Да, всем пока. Меня зовут Евгения Фомина. Услышимся.